Светлана Вольская.
А я расскажу о прогнозах синоптиков. И, судя по их информации, погода налаживается на большей части европейской территории. И в северо-западном районе днем будет практически без осадков и заметно потеплеет. А вот в Черноземье, в среднем Поволжье, северо-кавказском районе и низовьях Волги местами все же пройдут кратковременные дожди, возможно, даже с грозами, и будет порывистый ветер. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 18 до 20 градусов тепла. Такая же температура ожидает и москвичей, и жителей Московской области. В Москве будет без осадков, ветер слабый, северо-западный 1-3 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Подготовка к досрочным парламентским выборам на Украине, предстоящий визит Кондолизы Райс в Россию. Также мы предложим вашему вниманию обзор центральной российской прессы, новости спорта.
Ну и, естественно, поговорим о нашей главной теме, конкурс Евровидения. Буду читать и ответы, которые вы присылаете на наш пейджер. Ответы на вопрос, как вы относитесь к конкурсу Евровидения.
А я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Ну, прежде к другим, конечно, более серьезным темам. Для начала отправляемся на Украину, где рабочая группа по выходу из политического кризиса должна к среде, то есть к 16 мая, подготовить все необходимые законопроекты для проведения досрочных парламентских выборов. Возможно, в этот день как раз станет известна и новая дата этих самых выборов. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Трехчасовая субботняя встреча президента Виктора Ющенко и премьера Виктора Януковича не поставила точку в разрешении политического кризиса. Принимавший участие в этих переговорах первый вице-премьер Николай Азаров сообщил журналистам о главном итоге встречи.
Договорились, что к среде мы завершим работу по подготовке всех необходимых законопроектов к рассмотрению их на сессии Верховного Совета.
Вторую неделю рабочая группа в составе представителей коалиции, президента и оппозиции согласовывает изменения к избирательному законодательству, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов. В блоке Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украине утверждают, что если бы не деструктивная позиция, входящая в коалицию коммунистов и социалистов, документы были бы уже давно подготовлены. Вот как на эти обвинения ответил депутат парламентской фракции социалистов Василий Волга.
Понятно, что партии коалиции получат тотальную победу на этих выборах. И для того, чтобы эта победа не опротестовывалась опять со стороны там женщины с косой, там, ну, оппозиционных сил, для того, чтобы этого не происходило, мы должны обеспечить полностью законодательную базу. В соответствии с нашим алгоритмом выборы состоятся в октябре, числа 28-го.
На этой же дате настаивают и лидеры правящей партии регионов. Известно, что до октября планируется массированное повышение зарплат и пенсий тем категориям населения, которые являются основой электората партии коалиции. И президент, и оппозиция на минувшей неделе заявляли, что середина июля может быть крайним сроком проведения выборов. Слово директору Киевского центра политических исследований «Пента» политологу Владимиру Фисенко.
Самая сложная, может быть, проблема – это поиск правовой формулы проведения выборов. Вот для коалиции именно это важно. Она не хочет допустить прецедента, чтобы президент в будущем мог в какой угодно момент распускать Верховную Раду и назначать досрочные выборы. Поэтому очень важно оформить правовым образом распуск парламента и объявление досрочных выборов. А что касается даты, в июле, в принципе, еще теоретически такая возможность сохраняется, но с учетом конституционной нормы о 60 днях на проведение избирательной кампании, это уже середина июля, уже начинается отпускной курортный сезон, значит, будет низкая явка. Поэтому, на мой взгляд, более реалистичная дата – это первая половина сентября. И, насколько я могу догадываться, в секретариате президента этот вариант уже рассматривают.
Ожидается, что окончательную дату голосования президент Ющенко и премьер Янукович назовут в среду. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, давайте пройдемся по первым полосам. Какие темы выносят на первые полосы сегодняшние российские газеты?
Есть несколько таких тем, которые обсуждают многие газеты. Это, во-первых, итоги турне Владимира Путина. В Каспийском регионе будет восстановлена одна из крупнейших газотранспортных систем, существовавшая еще во времена Советского Союза. Об этом пишут многие издания. Многие издания сообщают о том, что в Чите ограбили Сбербанк и украли астрономическую сумму 38 миллионов рублей. Так вот, группа специалистов прибыла оказывать помощь. Пишут об итогах пятничных торгов по недвижимости ЮКОСа. Пишут о том, что на Украине опять возникли опасения по поводу возможного силового варианта выхода из политического кризиса. Ну и еще есть такие темы, о которых пишут немногие. Ну вот, например, «Независимая газета» пишет о том, что марш несогласных в Самаре 18 мая состоится. Соглашение о проведении было достигнуто поздно вечером в пятницу, после того, как стало известно об обращении канцлера, председательствующего в Евросоюзе Ангелы Меркель, к президенту России Владимиру Путину. Мэр Самары Виктор Тархов лично пригласил к себе членов инициативной группы, сторонников коалиции «Другая Россия» Анастасию Курт-Аджиеву, Романа Мишурова и Михаила Меркушина, которые 3 мая подали в городскую администрацию заявление о проведении акции. Марш несогласных в Самаре состоится в тот же день, когда в президентском санатории «Волжский утес» в 200 километрах от областного центра будет проходить саммит «Россия-Евросоюз». У «Независимой газеты» по этому поводу возникает вопрос. Если марш проводить нельзя, и это законно, то как можно пожертвовать законностью в угоду просьбы какого-либо лица? А то, что это лицо иностранное, еще хуже, то есть подозрительнее. Оно, лицо, вмешивается в наши внутренние дела, как агент влияния, а местные власти идут у него, лица, на поводу. В свете жестких отповедей со стороны высших должностных лиц страны в адрес иностранных некоммерческих или неправительственных организаций, такие решения выглядят непоследовательно, либо немотивированно, подтверждающими, что закон у нас как дышло, куда повернут, так и вышло. Чем не тема для беседы на саммите «Россия-Евросоюз», вопрошает издание. Публикация на первой полосе озаглавлена «Ангела Меркель как агент влияния». И еще я хочу обратить внимание на публикацию в газете «Коммерсант», правда, она располагается не на первой полосе, но на первой полосе мировой тетрадки. Это публикация, посвященная начинающемуся визиту Кондолизы Райс в нашу страну. Цену вопроса рассматривает Сергей Строкань.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая сегодня знакомит нас с публикациями российских газет. А сейчас в Москве 8:15, и Олег Винокуров представит нам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Армении прошла акция протеста оппозиционных партий, не сумевших пробиться в парламент по итогам выборов. Спикер парламента Сербии, член радикальной партии Томислав Николич, в воскресенье подал в отставку. Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» вновь договорились о перемирии. В Ираке за минувшие сутки погибли около 70 человек, 50 из них жертвы взрыва в городе Махмур на севере страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
И сегодняшняя тема программы «Смотрим телевизор», которая выйдет в прямой эфир «Радио Свобода» в 11:00, перекликается с темой обсуждения утреннего эфира. Славяне в Европе как смотрели и показывали конкурс Евровидения. В гостях у Анны Качкаевой, ведущей музыкальных программ Первого канала Яны Чурикова и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бордина. Слушайте программу «Смотрим телевизор» в эфире «Радио Свобода» в 11:00 по московскому времени.
Ну, а сейчас вновь о спорте. Очередной этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Четвертый этап прошел в Барселоне. Это Гран-при Испании. Здесь победил Фелипе Масса, гонщик Феррари. Вслед за ним к финишу пришли два Макларена, Льюиса Хамильтона и Фернандо Алонсо. Четвертым был Роберт Кубица на BMW. Пятым Дэвид Кулхарт на Red Bull. Нико Росберг из команды Уильямс занял шестое место. Пилот Рено Хейки Ковалайнен седьмой. И Такума Сато из Супер Агури завершил, замкнул вот эту очковую зону. На первое место в зачете пилота вышел Хамильтон. У него 30 очков, 28 у Алонсо, 27 у Массы. В Кубке конструкторов впереди Макларен 58 очков, 49 у Феррари, 23 у BMW. Через две недели в Монако пятый этап чемпионата состоится. Ну и, как обычно, по воскресеньям завершились теннисные турниры регулярного сезона. У мужчин это был крупный турнир из серии «Мастерс». Он проходил в Риме, и Рафаэль Надаль победил в финале чилийца Фернандо Гонсалеса 6-2, 6-2. Таким образом, сравнялся он по количеству побед в Риме со знаменитым в прошлом австрийцем Томасом Мустером. Ну а попутно Надаль еще устанавливает новый рекорд. Он уже одержал 77 побед на грунте. Это больше всего побед подряд, имеется в виду, 77 на одном покрытии. Прежний рекорд принадлежал Джону Макенрою. Американец выиграл 75 матчей кряду на ковре. Ну а у женщин был турнир в Берлине. Там в решающем поединке Анна Иванович из Сербии выиграла у россиянки Светланы Кузнецовой 3-6, 6-4, 7-6. В Москве же завершился чемпионат мира по хоккею. Сборная Канады завоевала титул, выиграв в финале у команды Финляндии 4-2. Бронзовые медали у россиян, обыгравших в матче за третье место шведов 3-1. В Бельгии завершился чемпионат Европы для футболистов не старше 17 лет. В финале испанцы победили англичан 1-0. И таким образом в седьмой раз сборная Испании стала победителем этого соревнования, которое проводится с 82 года. Ну и определилось 5 команд, которые будут представлять Европу на чемпионате мира в Южной Корее. Это, естественно, Испания и Англия финалисты, полуфиналисты Бельгии и Франции и Германия, которая в матче за пятое место выиграла у команды Нидерландов. Ну и четырьмя матчами завершился девятый тур российской премьер-лиги. Химки Сатурн ничья 0-0. Кубань-Зенит тоже ничья, но 1-1. Со счетом 1-0 Рубин выиграл у Амкара, а Локомотив взял верх над Ростовом 2-0. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Ну а новости спорта сменяет экономическая панорама.
Государственный банк ВТБ, называвшийся ранее Внешторгбанком, завершил размещение дополнительной эмиссии своих акций. Общий объем эмиссии, по предварительным оценкам, может составить более 8,2 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей в мире с начала 2007 года. В целом, в ходе первичного размещения ВТБ планировал продать 22,5% акций от увеличенного уставного капитала. Причем собственниками примерно пятой части этого пакета, по прогнозам банка, могут стать частные лица. Канадская компания Magna, один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, и российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, объявили о стратегическом альянсе. В рамках соглашения российская компания купит за 1,5 миллиарда долларов пакет акций Magna, которые будут специально выпущены канадской компанией. В случае завершения сделки «Русские машины», по некоторым оценкам, смогут контролировать примерно 18% акций Magna. В состав «Русских машин» входят Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в прошлом году создал с компанией «Мэгна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих. Недавно «Мэгна» предложила германо-американской компании «Даймлер Крайслер», пятому в мире производителю автомобилей, выкупить ее убыточное американское подразделение «Крайслер». Эксперты швейцарской бизнес-школы AMD, одной из ведущих в Европе, представили очередной ежегодный рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется с 1989 года на основе сравнения стран по более чем 300 критериям, характеризующим их возможности и привлекательность для создания и ведения бизнеса. В рейтинг 2007 года включены 55 стран. 14-й год подряд его возглавляют Соединенные Штаты. Далее в первой десятке – Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания, за которыми следуют Швейцария, Исландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Германия на 16-м месте, следом за Китаем. Великобритания на 20-м, Япония на 24-м, Франция на 28-м. Россия получила 43-е место среди 55 стран, между Италией и Румынией. Немецкая Volkswagen, крупнейшая автомобильная компания Европы, в октябре, как ожидается, начнет выпуск автомобилей на сборочном заводе в Калуге, заявил представитель правительства Калужской области. На первом этапе, по его словам, это будут автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Passat, в целом до 20 тысяч в год. В перспективе планируется увеличить мощности предприятия до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе, как сообщалось ранее, за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной для России. Рынка.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершение, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 25 рублей 86 копеек за доллар США и 34 рубля 86 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 35 центов.
Из выпусков наших новостей вы уже знаете о том, что госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает в Москву с двухдневным визитом. Ну и эта тема, конечно же, не могла не быть затронута в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Кондолиза Райс начинает трудные переговоры в Москве. Вирджинский технический университет вручает дипломы выпускникам, некоторым посмертно. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник государственный секретарь Кондолиза Райс начинает двухдневные переговоры в Москве с российским руководством. Согласно официальной программе, госсекретарь должна обсудить широкий круг вопросов, включая иранскую и косовскую проблемы, израильско-палестинский конфликт и размещение элементов глобальной противоракетной обороны в Восточной Европе. Но многие американские комментаторы прежде всего обращают внимание на символический подтекст визита Кондолизы Райс. Это первые масштабные переговоры в Москве одного из высших лиц американской администрации после того, как Владимир Путин несколько месяцев назад публично бросил обвинения США в том, что они пытаются навязать миру свою волю. Госсекретарь задала тон визиту в конце прошлой недели, во время слушаний в Сенате, где она заявила о том, что Белый дом, как и весь мир, обеспокоен внутренним курсом России, о том, что Кремль сворачивает реформы, целью которых было создание сильного парламента, независимой судебной власти и свободной прессы, о том, что Россия не может смириться с новой реальностью, с тем, что у ее соседей тесные и крепкие связи с США. Вопрос дня – найдет ли отражение этот новообретенный критический тон Белого дома в его отношениях с Кремлем? Некоторые влиятельные наблюдатели считают, что США обязаны публично критиковать Кремль за подрыв демократии, поскольку утверждение демократии в России гораздо важнее для мира, чем сиюминутные политические заботы. Другие же сильно сомневаются, что это произойдет. Вот что говорит профессор Стэнфордского университета Майкл Макфоул. Я думаю, Кондолиза Райс искренне верит в то, что она говорит, но практические действия администрации расходятся с заявлением. Простой пример. Белый дом заложил в бюджет на будущий финансовый год 26 миллионов на расходы по статье «Помощь в создании правового государства». В 2006 году на российские программы по этой статье было выделено 43 миллиона долларов, на 40% больше. По крайней мере, в том, что касается этого вопроса, мы видим большой разрыв между словом Белого дома и делом. По мнению профессора Макфола, госсекретарь Райс, скорее всего, посвятит свои два дня в Москве решению, так сказать, текущих вопросов. А вот что говорит о целях визита в Москву Кондолизы Райс в интервью моему коллеге Яну Рунову Клифф Капчин, директор Вашингтонской евразийской группы.
Госсекретарь попытается развеять беспокойство россиян, связанное с планом размещения американских антиракетных комплексов в Центральной Европе. Я не думаю, что усилия Кондолизы Райс увенчаются успехом в ближайшее время, хотя пытаться делать это надо. Руководящая российская элита очень недовольна нынешним курсом Соединенных Штатов, и я не ожидаю, что правительство России пойдет на улучшение отношений с Вашингтоном в обозримом будущем. Так что задача госсекретаря в Москве будет трудной. Какие козыри есть у Кондолизы Райс в переговорах с Путиным и Лавровым? Вопрос о противоракетной защите будет сопровождаться очень долгими и трудными переговорами, тем более, что он тянет за собой и проблему Ирана, и нефтяную проблему. Но при этом пытаться улучшить отношения необходимо, и как раз в этом состоит сверхзадача Кондолизы Райс. Это даже важнее, чем противоракетная оборона, по которой вряд ли удастся договориться в ближайшее время. Есть ли шансы на успех в других спорных вопросах? Вопрос об Иране возникает во время любых американо-российских переговоров. По впечатлениям моей недавней поездки в Москву, могу сказать, что об этом вопросе с Россией можно говорить, поскольку у России есть в этом свой интерес. Проблема Косово гораздо сложнее. Российская позиция по Косово в Совете Безопасности и угроза вето еще больше осложнили отношения с Америкой. Думаю, все эти темы будут затронуты к лучшему или к худшему. Могут ли переговоры быть настолько откровенными, что госсекретарь поднимет вопрос об отходе от принципов демократии в России? Мое личное мнение о демократии лучше говорить с Путиным в частной беседе и не публикуя результаты обсуждения. Открытая критика российского руководства со стороны американского приносит лишь обратные результаты. Прогресса в вопросе о демократии следует добиваться настойчиво, откровенно, но при закрытых дверях. Некоторые политологи считают, что американо-российские отношения деформированы из-за высоких цен на нефть, которые дали Кремлю ощущение силы. Были бы отношения менее конфликтными, если бы не нефтедоллары? Я полагаю, Россия переживает сейчас период большой, я бы сказал, энергетической самоуверенности. Но задиристость Кремля только отчасти связана с нефтью. Тут еще и 7 лет общеэкономического роста, превышающего в среднем 7%. А экономика Соединенных Штатов действительно страдает из-за войны в Ираке. Таково мнение Клиффа Капчина, научного сотрудника исследовательской евразийской группы.
С ним беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Полчаса осталось нам с Надеждой провести в этой студии, и после этого мы сдадим пост, как говорят, в карауле, а примет этот пост Виктор Нехезин, который проведет с вами час, это будет час программы «Свобода в 9». Так доброе утро, Виктор.
Доброе утро, я уже здесь.
Вот именно.
Вот, но скажу сразу, что мы начнем с, на мой взгляд, главной политической темы последних дней, наверное, даже больше недель уже в России. Это, так скажем, официально говоря, подготовка к саммиту России-Евросоюз, но, конечно же, это нас в меньшей степени интересует, нас больше интересует то, что происходит в Самаре, а там происходят довольно загадочные и, можно сказать, даже настораживающие события. Там задерживают практически всех, кто так или иначе связан с подготовкой марша несогласных. И сегодня у нас планируется, я надеюсь, прямое включение нашего корреспондента, который расскажет о самых-самых последних событиях, что же там происходило вот вплоть до сегодняшнего утра. Ну и, конечно же, мы поговорим о выборах в Армении. Я думаю, что наши слушатели не слишком хорошо осведомлены о политической ситуации в Армении. В общем, это вполне естественно. Республика живет своей жизнью, вполне нормальный.
Самостоятельный,
да. Ну вот, как поскольку парламентские выборы — большое событие для любой страны, мы, естественно, посмотрим, тем более, что, насколько я понимаю, не слишком-то хорошо эта тема освещается вообще в средствах массовой информации в России.
Ну что же, будем с нетерпением ждать программы «Свобода в 9». Ну, сейчас в Москве лишь половина девятого, это значит, что пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В городе Орск Оренбургской области при взрыве в кафе погибли 10 человек. Взрыв и последующий за ним пожар произошли в воскресенье поздно вечером на территории рынка. Здание кафе разрушено полностью, сообщил МЧС. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе умышленный поджог. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве преподавателя еврейской гимназии Дмитрия Никулинского. По сообщению интернет-газеты «Фонтан.ру», задержанный 26-летний Георгий Кулик признался в совершении преступления. Правоохранительные органы Петербурга пока официально не подтвердили эту информацию. В Ираке за минувшие сутки погибли около 70 человек, 50 из них – жертвы взрыва в городе Махмур на севере страны. Заминированный грузовик взорвался у комплекса зданий, где располагаются местные власти и офис Курдской демократической партии. Противоборствующие палестинские исламистские группировки Хамас и Фатх договорились о перемирии в попытке положить конец новой вспышке насилия. В воскресенье в секторе Газа в столкновениях сторонников Фатха и Хамаса погибли 5 человек, около 15 были ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня с двухдневным визитом в Москву. Главная тема переговоров – планы США по размещению элементов системы ПРО в Европе, вопросы о статусе Косово и проблемы двусторонних отношений. В Самаре в воскресенье был задержан главный редактор «Новой газеты» в Самаре Сергей Куртаджиев. Он прибыл в отделение милиции, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания своей дочери Анастасии, одной из организаторов марша несогласных, намеченного на 18 мая. В Эстонии взяты под стражу двое подозреваемых в избиении российского гражданина Дмитрия Ганина. Он скончался в больнице от ножевого ранения, полученного во время недавних беспорядков в Таллине, которые вспыхнули из-за переноса памятника советскому воину-освободителю.
Ну и прежде чем поговорить о погоде на сегодня, обратимся к календарю народных примет, в котором о сегодняшнем дне говорится. 14 мая – Еремей запрягальник. На Еремея погоже, уборка хороша. На Еремея непогода, всю зиму промаешься. Но вот, судя по прогнозам синоптиков, нам в зиму маяться не придется. Мы будем жить полноценной жизнью, поскольку сегодня в Москве, Московской области, погода ожидается благоприятная. Температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла, а завтра даже до 22. Ветер слабый, северо-западный, 1-3 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Ну что ж, вдохновляющий прогноз, а мы переходим к нашей главной теме, конкурс Евровидения. Уже неоднократно по ходу программы мы о нем говорили. Естественно, вы знаете, что победила там представительница Сербии. Ну а мы, конечно же, не могли не обратиться к нашему корреспонденту в Белграде, Айе Куге, для того, чтобы она рассказала нам о том, как в стране восприняли это торжество.
Две ночи подряд Белград праздновал победу представительницы Сербии на Евровидении Марии Шерифович. После провозглашения ее победительницей в столице Сербии и в ее родном городе Крагуевац спонтанные народные гуляния продолжались до утра. Потом, в воскресенье вечером, в центре Белграда была организована торжественная встреча, на которую Мария приехала прямо с аэропорта.
Я сам ушел. Ура, тебя!
Собралось более 70 тысяч человек, главным образом молодежи. Национальные флаги, фейерверк и песни. Обычно так в Сербии празднуют большие успехи спортсменов, а теперь впервые успех молодой певицы. Директор национального телевидения Александр Тенич.
Мария
является примером того, что где-то в Сербии пробивается новая жизнь. Никогда мы не сможем достаточно поблагодарить ее за психологическое воздействие на страну, на целую Европу. Я от президента и премьер-министра Сербии требую присудить Марии государственное вознаграждение и вручить ей такую же денежную награду, какую получают спортсмены, завоевавшие золотые медали на Олимпиаде. Не только директор гостелевидения, но и президент Сербии Борис Тадич направил молодой певице поздравление. Спасибо вам за победу. Вы доставили радость всей Сербии. Но не секрет, что Мария Шерифович, успех которой теперь пытаются присвоить и политики, и разные функционеры, и национальное телевидение, в подготовке к Евровидению большую поддержку от них не получала. Даже наоборот. Мало кто Сербии верил в ее шансы. Девушку критиковали за то, что она якобы плохо выглядит, что она не женственная, что слишком скромная. А теперь все они говорят о национальном триумфе. А люди в Сербии, измученные постоянными политическими кризисами, победу Марии на песенном конкурсе воспринимают как доказательство того, что они принадлежат к Европе и побеждают ее. Уже решено, что Евровидение 2008 года пройдет в новой белградской спортивной арене, вмещающей 20 тысяч зрителей. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
И в продолжении темы Мелани Бачина выясняла у жителей Томска, как они относятся к конкурсу Евровидения.
Отрицательно. Ну, для меня это попса, отгламуренная, отшлифованная, отобранная. Это не мое. такие конкурсы неуничтожимы, потому что это рассчитано для широкого круга, и средним людям это понравится. Нас меньше, поэтому пусть это остается, для нас будет свое извлечение.
Ну, меня как бы устраивает, но мне просто интересно, как бы должны выступать вроде звезды, которые уже много-много лет на сцене, а тут вот такие только там вышли и... Да, которую мы практически не знаем, например, группу «Серебро» я не знаю и ни разу не слышала песни.
Евровидение? Ну, честно говоря, не интересуюсь. Слышал, что есть такой, слышал, что наши там не особо в чести последние годы были. Ну, а так как-то поп-культурой не шибко интересуюсь. Не знаю, наверное, не хватает профессионализма наших посланцев туда. Вот, хотелось бы видеть каких-то более талантливых людей. Ну, из тех, кто сейчас наш на эстраде, я бы никого не отправил.
Вообще Евровидение нравится, только Россия постоянно каких-то оболцев отправляет, вот. Те же татушки были оригинальные, когда как, а «Серебро», по-моему, полные штамповки, ничего нового, как все остальное. В всяком случае, это красивое шоу, поэтому конкурс нужен.
Как вы относитесь к конкурсу Евровидения?
Ну, я вообще как бы к Евровидению и так параллельно отношусь. Ну, потому что я немного другую музыку слушаю. Ну, панк-рок, рок. Не, ну, конечно, за свою страну-то я всегда рада там поболеть, но... Так, параллельно.
Я его не смотрю. Смотрела раньше, потому что я вообще не люблю нашу звездную псевдоэстраду.
Конкурс Евровидения вообще вещь замечательная. И вчера было любопытно наблюдать до такой степени, что, ну, как публика пожелает, так это будет. Это замечательно. И так что я думаю, что Евровидение – это замечательно. Я думаю, что Евровидение не до такой степени конкурс высокий, где можно было бы позориться. А позориться приходится пока. Так что это большая неприятность для России.
Ну, честно говоря, не очень хорошо. Ну, я не знаю, по-моему, там... Ну, неинтересна такая музыка просто.
Я к нему совершенно равнодушна, потому что это уже не мой формат. Ну, вот это вот тут все... Я такую музыку не люблю. Я кусочек посмотрела и думаю, мне там смотреть нечего. Просто сейчас же любой канал включи, и там музыка, музыка, музыка. Мне бы, наоборот, хотелось больше серьезных передач.
Также Телетомска отвечали на вопрос, как вы относитесь к конкурсу Евровидения. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8.39 московское время, вы слушаете «Время свободы». Сегодня наша главная тема может считаться связанной с культурой и Евровидением, хотя на самом деле это, конечно, псевдокультура, ну а вот настоящая культура, естественно, отражена в панораме культурных событий на волнах «Радио Свобода».
Французская актриса Катрин Денёв примет участие в съемках документального фильма в Ливане. Денёв инкогнито прибыла в Бейрут. Фильм «Хочу увидеть» задуман двумя ливанскими режиссерами – Халилой Шрейжа и Джоанной Тума. Денёв сыграет саму себя. По замыслу режиссеров, два главных персонажа – мужскую роль сыграет Рабиа Мруэ – совершают поездку из фешенебельных кварталов Бейрута в бедные шиитские пригороды, а оттуда на юг Ливана, особенно сильно пострадавший от войны с Израилем летом 2006 года. Съемки продлятся 8 дней. Профессор Корнельского университета Ричард Джонсон разработал методику развлечения подлинных и поддельных живописных работ. 14 мая 2007 года проект будет представлен руководству музея Винсента Ван Гога в Амстердаме. Джонсон и группа американских математиков проверили свою разработку на сопоставление 101 полотна. Одна часть была написана самим Ван Гогом, а вторая – копиистами. Методика получила название «стилеметрия». Она основана на том, что некоторые авторские особенности рисования неизбежно повторяются из картины в картину. Группа Джонсона убеждена, что разработанную методику можно применять к живописи, текстам и музыкальным произведениям. Датский режиссер Ларс фон Триер сообщил, что не знает, сможет ли он вернуться в кинематограф после тяжелого приступа депрессии, перенесенного им в начале 2007 года. По его словам, после приступа депрессии он ощущает себя белым листом бумаги и не чувствует в себе сил вернуться к работе. «Для меня это очень необычное состояние. Я привык одновременно заниматься как минимум тремя проектами», — сказал фон Триер. По прогнозам врачей, его полное восстановление займет не менее 2 лет. «Невозможно находиться в депрессии и снимать фильмы», — сказал кинорежиссер, добавив, что пока не знает, когда он вернется к работе над своим последним проектом «Антихрист». Планировалось, что съемки этой картины в жанре хоррор будут начаты в середине этого года. Ко дню города в Петербурге состоится масштабный праздник «Маленькое кино в большом городе», включающий в себя беспрецедентный мульт Open Air на Дворцовом мосту. Акция пройдет в рамках 5-го международного фестиваля анимационных искусств «Мультивидение». Демонстрировать мультфильмы будут во время ночной разводки Дворцового моста с 1:30 до 4 часов в ночь с 26 на 27 мая. Конструктивные особенности Дворцового моста, плоская однородная поверхность и высокий угол подъема створок делают его идеальным естественным экраном. Поднятый пролет моста превратится в гигантский дисплей размером 24 на 18 метров.
Выпуск культурной панорамы подготовил Владимир Ведрашко.
Ну а теперь поговорим о маршах, которые проходили в России и 100 странах мира одновременно. Маршах против детского голода. Подробности от Ольги Беклемищевой.
Организаторам марша повезло с погодой. Воскресное майское утро удалось. В марше в основном участвуют школьники старших классов и их педагоги, прежде всего из тех школ, которые каким-либо образом включены в развивающие программы ООН.
Я педагог-миротворец, гимназия 1522, Северо-Западный округ. Мы сегодня здесь собрались на марше против голода с целью поддержать всех тех голодающих, которые, к сожалению, еще остались в нашем вроде как развитом мире. Вот мы представляем миротворцев и школу мира как таковую. И, соответственно, сейчас получаем различные шарики, кепочки, амуницию, все прочее получили. Школьников здесь довольно-таки много. Там вот вначале как раз по школам и построено.
Я куратор движения «Солнечный круг» по Зеленоградскому административному округу Сурина Тамара Михайловна. Сегодня вот «Солнечный круг» не мог не принять участие в этой акции, потому что мы занимаемся проблемами детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Чаще всего это дети пьющих родителей, которым подчас нечего бывает есть. Поэтому, когда они к нам приходят со своими проблемами в наши гостиные «Солнечного круга», прежде всего считаем своим долгом накормить ребят, потом уже вести с ними какие-то, так сказать, разговоры.
Скажите, по вашей оценке, в России много детей вот в сложной ситуации голодают?
Да, достаточно много.
А сами дети были вполне довольны прогулкой, шариками, кепочками и прочей амуницией.
Самое счастливое время на свете. Да мы еще дети, мы еще дети.
Кроме школьников, в марше замечены работники посольств США, африканских государств и человек 200 в футболках компании TNT.
Меня зовут Жуланова Елена, я начальник отдела по работе с персоналом компании TNT Express.
Насколько мне известно, TNT как раз и был зачинателем вот этих маршей, да?
Да, 5 лет назад мы совместно с Всемирной продовольственной программой стали организовывать во всем мире марш против голода.
Ваши сотрудники все участвуют в обязательном порядке или это их решение?
Нет, это абсолютно добровольно, но вы видите, как много сотрудников пришло на этот марш. Практически все сотрудники перечислили деньги своей зарплаты на борьбу против детского голода.
Конечно, чем-то это напоминает Первомай советских времен. Но нельзя не заметить, что большей части собравшихся все это доставляет искреннее удовольствие. Я даже нашла несколько неорганизованных москвичей, примкнувших к маршу с детьми.
Пришли всей семьей.
Ну да, кататься и отдыхать. Мы за детей.
Мы за мир.
Марш-прогулка завершился выступлением особо важных персон, особенно симпатичным из которых оказался посол ЕС в России Марк Франко.
Это очень важное событие, и я участвую в нем потому, что мне приятно видеть, как гражданские общества, молодежные организации хотят и пытаются побороть голод в мире.
И в этом посол, безусловно, прав. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:45, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает в Москву с 2-дневным визитом. В Ираке за минувшие сутки погибли около 70 человек, 50 из них жертвы взрыва в городе Махмур на севере страны. Палестинские группировки Фатх и Хамас вновь договорились о перемирии. В Армении прошла акция протеста оппозиционных партий, не сумевших пробиться в парламент по итогам выборов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов,
анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А о чем пишут журналисты Татарстана, вы узнаете из обзора Олега Павлова.
Пресса Татарстана продолжает комментировать перенос памятника воину-освободителю в Таллине. На эту тему пишут «Московский комсомолец» в Татарстане и газета «Республика Татарстан». Агентство «Татаринформ» опубликовало мнение различных людей на события в столице Эстонии. Председатель Духовного управления мусульман республики Гусман Хазрат Исхаков считает, что демонтаж памятника – это кощунство. «Это наша история, которую необходимо чтить. Советские солдаты жертвовали собой ради счастливого будущего наших народов. Трудно оправдать подобные действия». Настоятель Крестовоздвиженского собора Казани игумен Петерим Рыбанин выражает надежду, что памятник все же будет существовать, поскольку в нем воплощается наше уважение к прошлому. «Мы ведь не можем повернуть ход истории и уничтожать память о том, что составляло огромную часть жизни людей». Понятно, что это выражение стремления к независимости. Но как раз у нас в Татарстане наименее понятна ситуация, когда два народа живут вместе и не могут ужиться. Возможность развития дает только мирный путь сосуществования, говорит отец Петерим. Тему продолжил руководитель агентства «Татаринформ» Леонид Толчинский.
Фракция коммунистов в Госдуме не встает на минуте молчания в память о первом президенте России. Чем это нравственнее поведение эстонских политиков? В Химках происходят странности вокруг прах советских летчиков, чьи могилы втихаря кому-то из власть придержащих приспичило вскрыть и перенести. Молочки громят то тут, то там кладбища, мечети, синагоги, заживо сжигают священников, убивают иностранцев. Страна молчит. Вот на таком фоне в самой России торжествуют, наверное, нацисты в странах Европы, оскорбляя уже саму Россию. Сегодня можно, на мой взгляд, говорить о рецидивах мирового кризиса базисных ценностей, в основе которых жизнь и права человека.
В Татарстане, как и во всей России, в эти дни вышло много статей, связанных с 62-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Но среди потока сообщений о поздравлениях ветеранам, подарках и субсидиях были материалы не очень веселые. Газета «Вечерняя Казань» в рубрике «Стыдно» на первой полосе рассказала о 83-летнем Василии Трофимове. Пулеметчик, рядовой гвардейского пехотного полка 3-го Белорусского фронта, живет в доме на 8 квартир без воды и канализации. Сейчас с Василием Федоровичем живет его 80-летняя супруга и дочь-инвалид. 20 лет назад ветераны войны поставили в очередь на получение квартиры. К 2006 году он был в ней уже 5. Все эти годы писал чиновникам письма с просьбой ускорить выделение квартиры. Написал даже президенту России. От президента пришло сообщение, что дело Трофимова спущено по инстанции. Чиновники сказали: ждите очереди. Но, как пишет «Вечерняя Казань», жирную точку в этой истории поставили в отделе жилищной политики советского района города. Из их письма выходит, что квартиры больше ждать не следует, но можно получить компенсацию в 288 тысяч рублей. «Пусть ваши дети купят вам квартиру, а вы будете жить с ними», приводит «Вечерняя Казань» слова чиновников, когда ветеран поинтересовался, сколько же метров он сможет приобрести на предложенные деньги. Да только дочки Трофимовых, имея не средства, давно бы купили квартиру и взяли стариков к себе, подводит итог газетам. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Без 10:09 московское время завершает нашу программу по традиции. Репортаж, подготовленный нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Конец учебного года, вручение дипломов, как всегда, радостные торжественные события во всех вузах. Но вот, конечно, в университете Вирджинии после известных событий трагических эта церемония обретает особый смысл.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» после трагедии Вирджинский технический университет вручает дипломы выпускникам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В прошедшие выходные прошли выпускные церемонии в американских университетах и колледжах. Получили дипломы и студенты Вирджинского технического университета, пережившие кровавую бойню. 9 студентов стали выпускниками посмертно, рассказывает Алан Давыдов.
Немногие в университетском городке пришли в себя после того, как 16 апреля психически больной 23-летний студент Чо Сен Ху расстрелял 27 своих товарищей и 5 преподавателей. Точкой притяжения все последние 4 недели служит место, где установлены 33 небольших серых камня в память обо всех жертвах трагедии. Поляна украшена цветами, флажками, открытками и свечами. У камня с именем самого убийцы лежит листок, на котором начертана библейская заповедь «Не убий». На плакатах тысячи подписей России студентов других американских вузов. Вывешенный неподалеку флаг штата Вирджиния остается приспущенным. На пути на университетский стадион, где проходит торжественная выпускная церемония, студенты и их родные замедляют здесь шаг и останавливаются. Один из выпускников – Брюс Брэдфорд. Тяжело радоваться преодолению важного этапа в своей жизни, тяжело поздравлять самого себя, когда знаешь, что сегодня этого лишены твои друзья, которых уже никогда не будет среди нас. На поляне памяти фотографии всех погибших. Один из них – 22-летний студент-старшекурсник Райан Кларк. За гигантский рост его звали Скирда. Райан был старостой студенческого общежития и саксофонистом в духовом оркестре, игравшим на всех университетских массовых мероприятиях. Директор оркестра Дэвид Макки говорит, что Скирда был всеобщим любимцем. Пятиминутный переход с ним из одного корпуса в другой мог растянуться на 2 часа, потому что Райан то и дело останавливался, чтобы поприветствовать кого-то из своих многочисленных друзей. Я уверен, Скирда не хотел бы, чтобы эта выпускная церемония прошла печально. Он обязательно сделал бы так, чтобы мы танцевали и подтрунивали друг над другом. Райана нам никто не заменит, как и всех ребят, погибших в тот день. Направляясь на выпускную церемонию, Дэвид Макки намерен передать музыкантскую форму Райана, в которую он играл в оркестре, его родителям, приехавшим из штата Джорджия. Преподающая в университете английскую словесность поэтесса Ники Джиованни говорит о том, что и студенты, и преподаватели еще не скоро войдут в привычную колею. Сегодня я не вижу особого ликования. Наше торжество окутано печалью. Нас призывают мужаться, не скисать. Но нам еще нужно какое-то время, чтобы от сердца отлегло. Выпускные торжества в университете проходят в несколько этапов. Сначала в крытом актовом зале, затем на многотысячном университетском стадионе. Охрана проверяет сумки гостей. Вооруженные полицейские патрулируют территорию и стоят у каждого входа. Однако гостей не просят проходить через металлодетекторы. Все выглядит как на обычном футбольном матче. Дипломы Virginia Tech получают свыше 900 новоиспеченных магистров, более 200 докторов наук, а также 3500 бакалавров. Дипломы 9 погибших выпускников получают их родители. Им вручают также памятные университетские перстни. Профессора и деканы обнимают их по очереди. Многие утирают слезы. Однако не все родные и близкие погибших нашли в себе силы приехать на церемонию. Президент Virginia Tech Чарльз Стигер, ведя выпускное торжество, сказал: «Наши сердца в печали, наш разум в смятении». Он зачитал специальное послание президента США Джорджа Буша. «Ваши действия перед лицом огромной трагедии продемонстрировали силу сострадания и непреклонный дух этого гордого университета. Мы всегда будем помнить тех, чья жизнь прервалась, и мыслями будем вместе с их родными и близкими. Ваша учеба в университете Virginia Tech проложила вам дальнейший путь в вашей карьере. Перед вами все возможности. Лора и я поздравляем вас и шлем вам наилучшие пожелания. Да благословит вас Господь». Джордж Буш. На выпускной церемонии в Virginia Tech выступил также бывший глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Абизейд.
Это был репортаж Алана Давыдова, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рок-звезды объединяются с правозащитной организацией, пытаясь остановить геноцид в Дарфуре. По инициативе Amnesty International звезды поп-музыки, среди которых U2, Айра Смит, Кристина Агилера, записали песни Джона Леннона. Диск, доходы от которого пойдут на помощь Дарфуру, появится в конце мая. Песню Леннона «Working Class Hero» «Герой пролетариата» записала для этого диска группа Green Day. Time instead of it all, until the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow their rules. A
вот, завершая или продолжая песенную тему, мы поговорим и о конкурсе Евровидения, поскольку задавали вам сегодня вопрос, как вы относитесь к этому конкурсу. Пришла пора прочитать ваши ответы, присланные нам на пейджер. Для меня результаты голосования — это градусник накала страстей и старый томос веяния настроений простых европейцев, особенно эстонцев, которые любят нас больше, чем правительство. Вот так считает Степанова Людмила Ивановна из Москвы. По своей значимости конкурс Евровидения приблизительно как передача «Алло, мы ищем таланты», написала Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. Слушатель Дронов такое нам прислал сообщение. «Европа рукоплещет Украине за прощание с Россией, а славу Сердючки обеспечил Гаспарян». Если бы певец Шафутинский исполнил «Мурку» на конкурсе, то Россия наверняка заняла бы первое место, пишет нам Николай Борода, а телезрители определили бы характер мероприятия. Так, еще одно сообщение от Дмитрия. Оно такое очень противоречивое, потому что сперва Дмитрий написал, что жюри конкурса Евровидения – это далеко не мнение Европы. А то, что победила, значит, представительница Сербии, пишет дальше Дмитрий, говорит о том, что в Европе никогда не любили славянское, подчеркивая, что славяне примитив. Ну, потому что тут он намекает на то, что мужеподобная, значит, представительница Сербии. Но вот тут и нет логики, потому что если это не мнение Европы, то при чем здесь тогда любили в Европе славянское или не любили? В общем, загадка. Валентина пишет, что к победителям конкурса относится положительно, в отличие от диктора. Не знаю, кто имелся в виду под диктором, но, может быть, некоторые, которые журналисты в газетах писали, а вот, например, Дмитрий явно отрицательно относился к победительнице, а вот Валентина, значит, противопоставила его мнению свое. Все эти теле, евро и прочие видения являются оружием массового разрушения сознания людей, так считает Геннадий. Но он не одинок в своей точке зрения, это известно. Победа на конкурсе Евровидения — насмешка над славянами, почему-то считает Александр. Ничего художественно ценного конкурс не представляет. Ну, а вот в заключение читаем уже самое приятное для нас, как для сотрудников «Радио Свобода», сообщение. Написала нам Света: «Не понимаю, не смотрю, не слушаю. Спокойно без этих песен обхожусь. А вот без воскресных 9 минут джаза от Дмитрия Савицкого обойтись просто невозможно». Ну, отлично, нам всем хочется верить, что не только без 9 минут джаза, но и вообще без «Радио Свобода» обойтись практически невозможно нашим слушателям. Так что призываем вас слушать и впредь. Ну, а программа наша «Время свободы», утренний выпуск, завершена. Мы прощаемся с вами, продюсер Екатерина Высоцкая, ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров.
А утреннюю программу продолжит программа «Свобода в 9» с Виктором Нехизиным. На этом мы говорим вам до свидания, хорошего настроения и будьте здоровы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».